Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости.
Слушайте радио. Не смотрите интернет, не смотрите телевидение, а слушайте радио Иванова.
Золотые слова.
Душевные беседы на Радио России Иванова.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В студии Александр Павлов
и Марина Кирьянова.
4 ноября Православная Церковь чтит память великой святыни Казанской иконы Божией Матери. А также 4 ноября отмечается День народного единства. Вот сегодня поговорим о том, как связаны эти два праздника. У нас в студии игумен Виталий Уткин, секретарь архиерейского совета Ивановской митрополии, кандидат политических наук, преподаватель Российского православного университета святого апостола Иоанна Богослова. Отец Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Отец Виталий, 4 ноября и День народного единства, и День иконы Казанской Божией Матери.
Это единый праздник. В основе его лежит, конечно, праздник Казанской иконы Матери Божией, но он очень тесно связан с историческими событиями и 17 века, и 18 века, о чем мы с вами скажем, и поэтому он отмечается в качестве Дня народного единства. 4 ноября в 9:30 в Казанском храме на Шереметьевском проспекте начнется богослужение соборное, которое возглавит митрополит Иван Вознесенский Вичурский Иосиф, и затем в 12 часов оттуда по Шереметьевскому проспекту до площади Победы пройдет крестный ход, который завершится молебном у памятника великомученику Георгию Победоносцу и одноименного храма на площади Победы. Мы всех приглашаем принять участие в этом богослужении, потому что единство сейчас как никогда необходимо и нашему обществу, и нашим семьям, и такое единство на самом деле можно обрести только в Боге. Ни на какой ценностной площадке, кроме Бога, нельзя обрести по-настоящему такое единство.
Отец Виталий, история Казанской иконы Божией Матери, она начинается в XVI веке. Обстоятельства и место ее явления даже сегодня кажутся необычными и удивительными. Это было действительно так удивительно.
В 1519 году, о чем мало знают на самом деле, с Востока великому князю Василию Третьему привезли икону, которая впоследствии называлась Казанской именно по тому, что ее список был потом обретен в Казани. Видимо, вот эта оплечная икона Матери Божией Адигиты, то есть показывающий путь, но оплечная, потому что только верхняя часть фигуры Матери Божией, Бога-младенца Христа изображена на ней. Видимо, списки с этой иконы распространились, и после того, как Казань была присоединена к Московскому царству в 50-е годы 16-го столетия, эта икона, вероятно, попала в Казань, и затем уже после очень большого пожара в Казани одной девочке, Матроне, во сне, это происходило все в 1579 году, явилась Матерь Божия и повелела копать в руинах одного из сгоревших домов. Она обратилась к духовенству сначала, к ближайшему храму, духовенство не поверило девочке. Она сама начала копать, потом присоединился еще священник Ермолай, будущий патриарх Гермоген, и таким образом была обретена Казанская икона Матери Божией. И вот это обретение стало прям очень знаковым на самом деле событием, подводящим итоги очень сложного периода нашей истории, очень сложного распространения нашей государственности на новые территории, на Казань, на Астрахань, очень сложного присоединения к России вот этих вот народов, которые здесь проживали, и в конечном счете это именно символ, даже если мы не касаемся смуты пока, даже если мы не касаемся потом создания Российской империи именно в этот день, а вовсе не 2 ноября, вот даже если мы берем само по себе это обстоятельство, это действительно выражение подлинного единства. И наши ивановцы очень четко почувствовали это, и список с Казанской иконы был принесен сюда практически сразу же, считается. И Его торжественно встречали. Место это хорошо известно. Это место пересечения нынешней улицы Смирнова и улицы Лежневской. Там стояла часовня с незапамятных времен, с этого самого момента, там, 16-го столетия, когда встречали ивановцы казанскую икону. Потом часовню перестроили уже 30-е годы 19 века. И в 20-е годы ее разрушили, якобы она мешает строительству водопровода. Но на самом деле это было очень знаковое место для ивановцев. Туда приходил крестный ход ежегодно на это место. И затем у нас была вторая казанская часовня. Ее начали строить очень поздно, на месте нынешнего почтамта. Там сначала мельница стояла, потом мельницу разобрали, стали строить вот эту часовню. Построили в неорусском стиле, с очень высоким шатром, очень интересную по архитектуре, но ее разрушили еще раньше, в 1927 году, к десятилетию советской власти. Mm-hmm. Поэтому вот у нас были такие знаковые казанские иконы. Сама казанская икона, находилась не в, которую принесли в Иваново, находилась не в часовнях в этих, а находилась в Покровском соборе на территории нынешней площади Пушкина, на том месте, где театр сейчас стоит. Вот это то, что связано с казанской иконой в городе Иваново. А дальше у нас с вами события смуты происходят, потому что Ивановская земля отличилась особым героизмом с одной стороны, и с другой стороны она стала настоящей базой для сопротивления польско-литовским захватчикам и, как тогда говорили, русским ворам, русским изменникам, которые присоединились к этим польско-литовским захватчикам. Это событие 1609 года, во-первых, когда произошло несколько знаковых сражений под Дунилово, в Кинешме, в Решме, знаменитое Юрьевецкое сражение, когда по преданию святой 15 века преподобный Макарий Унжинский вот здесь явился спустя больше полутора столетий после своей смерти и веслом топил поляков в Волге. Это вот такое вот очень четкое, ясное такое вот воспоминание духовное, это которое отражилось в наших, да, в наших источниках с вами. Пан Лисовский со своими отрядами разгромил в значительной степени наши приволжские города. Особенно Кинешму.
Разграбил еще больше.
Разграбил, разгромил. И чудо, кстати, над ним случилось в городе Юровец, когда жители ушли перед приходом Лисовского, а нужно было въезжать в город. Ворота открыты, он собрался въезжать в город. Над воротами была икона великомученика Георгия Победоносца. И коня его по преданию несколько раз отбрасывало от этих святых врат. Но, тем не менее, города разорены. Обратите внимание, что происходит. Вот формируется ополчение. Второе ополчение во главе с Мининым и Пожарским. И это ополчение, казалось бы, ему было очень удобно, этому ополчению, идти на Москву по сухопутной дороге. Вообще из Суздаль, напрямую. Угу. Как, в общем-то, дорога на Нижний Новгород и проходит, если через нас ехать. Иваново тоже занимало достаточно видное место на этой дороге. Но Пожарский и Минин двинулись с ополчением не по суше, точнее, по суше, но вдоль Волги. Они пошли вдоль приволжских городов. Почему? Потому что еще в 16 столетии, в середине 16 столетия, земская реформа, так называемая Ивана Грозного, она создала базу для бурного роста городов. И хотя Лисовский разорил наши города, они очень быстро восстали, они очень быстро как бы обновились, быстро воскресли. И смогли дать деньги, и смогли дать людей, смогли дать продовольствие ополчению и пополнить ополчение.
Стратегическое такое решение.
Да, это было стратегическое решение. Так они дошли до Ярославля, где собрали правительство, Совет всей земли, и там уже приняли решение двигаться на Москву после того, как съездили из Ярославля к преподобному иеринарху Ростовскому, который с ними списался специально для этого, и получили у него благословение. Они из Ярославля туда поехали. Ну и, конечно же, сам Пожарский. Село Никольское Мугаево у нас есть в Южском районе, их вотчина с 15 века князей Пожарских, где он лечился от раны, куда прибыло Нижегородское посольство, которое пригласило его возглавить ополчение. И есть еще одно место, о котором наши жители зачастую и не знают. Это Барковская Николаевская пустынь в том же Южском районе. По преданию, когда Пожарский двинулся уже вот после того, как принял приглашение от нижегородцев в Нижний Новгород, ему явился святитель Николай. И на этом месте он пообещал, дал обет построить мужской монастырь. Но обет этот выполнил уже его сын Иван Дмитриевич Пожарский. Вот это места, которые самым тесным образом связаны с ополчением. И если бы не было ивановских городов, поволжских, нынешних ивановских городов, то не было бы на самом деле ополчения. Потому что материальная база ополчения складывалась не только из Нижнего Новгорода, но и из всех городов, которые присоединились. Недаром они в грамотах, которые рассылали с того же Ярославля, подчеркивали, города объединились, вот это города посылают к вам, к другим городам, чтобы вы присоединились к этому движению для того, чтобы восстановить нашу государственность и восстановить наше царство.
Отец Виталий, мы сегодня говорим про Казанскую икону Божией Матери. Икона в те времена, во времена Смутного времени?
Во времена Смутного времени икона была главным символом ополчения Минина и Пожарского. И вторая святыня – это почитание преподобного Макария Унжинского, которое тоже у нас на нашей земле тоже очень почитается. Вот с этим списком Казанской иконы Матери Божией дошли до Москвы. И в 22 октября, в тот день, когда сейчас празднуется День Казанской иконы Матери Божией, ополчение взяло Китай город, и стало понятно, что Кремль, где засели польские отряды и русские изменники, падет вот прямо на днях. И это было именно главным стратегическим событием. Здесь есть одна очень важная особенность. У нас принято считать так. В светской среде. Вот есть юлианский стиль, есть григорианский стиль. В 17 веке одна разница между календарями, в 20 веке другая разница между календарями. Поэтому, мол, по той разнице получается, что 22 октября 1612 года – это, мол, 1 ноября, а на самом-то деле нужно исходить не из вот этих астрономических вычислений, а нужно исходить из церковного календаря, потому что в основе жизни России всегда лежал годичный круг богослужений, всегда лежал годичный круг праздников. И когда в 70-е годы 17-го столетия было установлено воспоминание вот этих событий, праздник Казанской иконы Матери Божией именно на 22 октября, так он и празднуется по юлианскому календарю 22 октября, то, что сейчас это приходится на 4 ноября. Поэтому обычно критикуют, что, мол, 4 ноября ничего не произошло. Какого 4 ноября? Произошло все 22 октября. То же самое касается другой даты – провозглашения Российской империи. Потому что по окончании Северной войны в 1721 году Петр I провозгласил Российскую империю в праздник Казанской иконы Матери Божией 22 октября. Начинают пересчитывать и говорить о том, что это, мол, плюс день еще один по сравнению с 17 веком, это 2 ноября. Нет, мы должны, повторюсь, исходить из церковного календаря. Поэтому День народного единства объединяет в себя воспоминания как событий чудесных, произошедших в Казани в XVI веке после присоединения Казани к Московскому царству, так события, связанные со смутой XVII века, и провозглашение Российской империи 22 октября 1721 года. Это на самом деле важнейшая дата нашего исторического развития. Это та форма, которую наша государственность приняла в итоге длительного исторического пути, и которая очень много пользы принесла для нашего Отечества. Поэтому День народного единства объединяет сразу несколько воспоминаний таких.
Отец Виталий, за помощью к иконе обращались еще несколько раз. Вот если вспомнить войну 1812 года.
В войне 1812 года Казанская икона тоже принимает очень большое участие. Но я бы предостерег от другого. Я бы предостерег от разговоров об облете с Казанской иконы в 1941 году вокруг Москвы. Это миф, придуманный одним писателем, введенный в оборот в 80-е годы уже 20-го столетия, как и многие мифы о Великой Отечественной войне, которые были введены в оборот конкретным священником ленинградским, который написал книжечку «Чудеса Казанской иконы Матери Божией». Книжечка эта вышла в самоздате в 70-е годы, и затем на волне всеобщего интереса к церковной истории, все эти вещи, типа отказа оружия в Кенигсберге, там, визита Сталина к Матроне и так далее и тому подобное. Вот вся вот эта мифология, а это поздняя очень мифология. Это не то, что мы знаем с вами из истории 40-х годов, не то, что знаем из истории Великой Отечественной войны, а это очень поздняя мифология. Безусловно, Казанская икона самая чтимая. Что самое главное делала церковь в годы Великой Отечественной войны? Она, во-первых, поддерживала, она утешала, она молилась. И молились простые люди, молились простые женщины, мамы, жены солдат, которые ушли на фронт, бабушки их. И, конечно, преимущественно они обращались к Казанской иконе. Поэтому, к Матери Божией через ее Казанскую икону. Поэтому, конечно, Казанская икона тоже тесно очень связана с Великой Отечественной войной. Но никаких исторических данных о том, что летала Казанская икона вокруг Москвы, на самом деле нет, это миф.
Но не только Москва, поговаривают, и Москва, и Ленинград, и даже Сталинград.
Ну, понимаете, если раз полетали вокруг Москвы, почему не полетать, простите меня уже за такой тон, может быть, немножко неуместный, почему не полетать вокруг Ленинграда, почему не полетать вокруг Сталинграда? Нет, дело в том, что вы же прекрасно понимаете, любой вылет, на самом деле, это то, что документировано. Любой вылет требует приказа соответствующего по части, любой вылет требует обеспечения топливом и так далее и тому подобное. И, конечно же, такие документы нужно было бы давным-давно представить, если бы речь шла действительно об этом событии. Это ничуть не умаляет, повторюсь, ни подвига церкви, ни силы молитвы перед Казанской иконой Матери Божией. Но наоборот, мне кажется, вся вот эта мифология, она разрушает на самом деле представление о том, какой сильной действительно была вера наших предков, которые выстояли в эту тяжелейшую годину. Поэтому икона все равно символ Великой Отечественной войны тоже, но не в том смысле, как сейчас обычно ей приписывают.
Но откуда такие легенды? Это желание веры в чудо?
Один батюшка в Ленинграде взял и написал книжечку. Ему так захотелось. И книжечка эта разошлась в самиздате. И тогда, когда в 80-е годы люди стали обращаться ко Христу, стали возвращаться в церковь, ну вот все это казалось очень близким, все это казалось таким вот прям чудесным, а потом выяснилось, что это вдруг уже и традиция почти. Но на самом деле, повторюсь, никаких исторических документов об этом нет. А вот предыдущая вся история, вот она очень хорошо документирована. Ведь недавно, смотрите, святейший патриарх обрёл список, тот самый, который ополчение принесло, идя в Москву, и список этот находится сейчас в Казанском соборе на Красной площади. Вот мы неоднократно со студентами и с нашими паломниками бывали перед этой Казанской иконой. Судьба самой Казанской иконы, ведь она очень таинственна, потому что в 1904 году икона была украдена, очень дорогой оклад, который на ней был украден. Потом один представитель преступного мира признался в том, что он якобы украл икону, и так как сама икона, мол, ценности не представлял, он бросил ее в печку. Никаких доказательств этого тоже не было найдено. Затем стали говорить о том, что он икону за большие деньги продал старообрядцам. В общем, это тайна. Икона Матери Божией, Казанская, она где-то в сокрытии пребывает, вот эта вот подлинная икона. А мы молимся с вами перед списками, и в Москве, и в Петербурге, и потом перед теми списками, которые писались для других городов. Наша икона Ивановская, она тоже ведь исчезла во время гонений, но Матерь Божия всегда с нами, и Казанскую икону мы видим и в любом храме, и в любом доме. Это икона, которая есть у каждого православного христианина.
Отец Виталий, мы заговорили про чудо. Чудо, вот если вы не против, а давайте про чудеса немножко и поговорим. Маленький ребенок всегда ждет и верит, главное, в чудеса. Чудо у него и день рождения, и Новый год, мама улыбается, мама и родители для него чудеса. А для православного человека что такое чудо?
Вот чудо – это вторжение Царства Небесного в нашу жизнь. Это мощная сила, которая входит в нашу с вами реальность, ее изменяет, и которую невозможно на самом деле объяснить естественными причинами. Это раз. И второе. Очень много всевозможных событий, которые мы с вами не ожидаем, и которые на самом деле происходят, и события эти чаще всего связаны с нашей верой. Вот это чудо. Чудо – это всегда нечто, вторгающееся в нашу жизнь. Но чудо требует ответственности от человека. Чудо – это не магия. Чудо – это очень серьезное испытание. Это такой большой выбор для человека, экзистенциальный, если хотите. Это очень серьезное, на самом деле, изменение, когда человек вдруг сталкивается с тем, что находится за пределами его понимания. И это очень важно. Это важный опыт для человека. Я думаю, что на самом деле каждый человек в той или иной степени видел нечто подобное. В той или иной степени чудесные события происходили в его жизни. Другой вопрос, что он обращает на них внимание или не обращает на них внимания. Считает их чем-то совершенно естественным, а может быть, вообще и проходит мимо этого. Ну что ж, можно всю жизнь проплясать на дискотеке жизни, а гласа Божия на самом деле так и не услышать.
А иконам очень много чудес приписывают. Почему?
Почему приписывают? На самом деле очень много чудес происходило перед нашими святынями, перед нашими иконами, и чудеса эти происходят и сейчас. Другой вопрос, что не надо выдумывать чудеса, потому что подлинных чудес на самом деле хватает. И очень важно, чтобы мы на самом деле не рассматривали церковь как пространство исключительно вот таких чудес. Потому что самое главное чудо – это чудо Евхаристии. Когда хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми, оставаясь по форме и оставаясь по внешнему виду хлебом и вином. И мы соединяемся с Господом, вкушая Его истинное тело и истинную кровь. Это самое главное, когда Господь соединяется с нами. Все остальное производное на самом деле от того, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом и к Богу приближался. Все это на самом деле остальное производное. Но и действие чуда по воле Божией, силой Божией, это как раз и есть проявление возможности нашего с вами соединения с Богом. Единство Бога и человека. А это единство Бога и человека обусловлено тем, что Бог стал человеком. Но у человека задача стать Богом, пусть с маленькой буквы, получить по благодати, по дару Божию то, что Бог имеет по природе. Это огромная, на самом деле, аскетическая задача человека, которая превышает все его возможности, которая превышает всю его жизнь. И опять же, это может происходить только действием Божьим, когда Бог помогает человеку приближаться к самому себе.
Отец Виталий, мы вспомнили годы Великой Отечественной войны, а вот то, что у властей изменилось отношение к церкви, как вы думаете, это было чудом или это сила молитвы?
Дело в том, что, безусловно, церковь выстояла в очень сложных гонениях. Выстояла она силой Божией. И почему? Потому что по-человечески, по большому счету, невозможно было пережить те сложные события и внешние, и внутрицерковные, которые происходили в 20-30-е годы. Но церковь сохранилась. У того, что государство к церкви стало более лояльно и стало использовать церковь, очень много причин. Поворот начинается еще в 1938 году. Он не связан непосредственно со встречей Сталина с митрополитами именно в 1943 году, нет. Поворот начинается еще с 1938 года, особенно в 1939 году, присоединение новых территорий. Особенно очень важен был церковный вопрос в Прибалтике, очень важен был церковный вопрос на Западной Украине, в Западной Беларуси, которые были присоединены в 1939-1940 годах к Советскому Союзу. Поэтому начинается изменение отношения к церкви, и потом очень важно было использовать церковь в качестве фактора сплочения национального. Очень важно было союзникам показывать лояльность советского государства по отношению к церкви, потому что церковный вопрос был чрезвычайно важен для тех же Соединенных Штатов. Как Соединенные Штаты отнесутся к помощи Советскому Союзу, как они отнесутся к союзническим вот этим обязательствам. Потому что, естественно, гонения на веру в Советской России в 20-е, в 30-е годы, они вызывали очень негативную реакцию, в том числе в Соединенных Штатах, Великобритании и так далее. Поэтому здесь много факторов, но несмотря на все вот эти внешние факторы, главным, конечно, является то, что сама церковь силой Божией, силой Христовой, она выстояла в очень сложную годину гонений, трансформаций, изменений, которые все переживали в 20-30-е годы.
В Вы сказали, церковь – это сплочение народа. Мы сегодня вспоминаем и события смутного времени. Именно православная церковь вдохновляла людей и на объединение, единение, и на борьбу с захватчиками.
Патриарх Гермоген, тот самый священник Ермолай, который обрел икону в 1579 году, ставший потом монахом, епископом, вот он являлся центром, на самом деле, объединения всех городов, всех русских земель, противостояния тем, даже, ведь это речь идет не только о внешней угрозе, речь идет о колоссальном внутреннем соблазне. Ведь что было отвергнуто? Был отвергнут огромный цивилизационный проект, который предлагала, по сути, Речь Посполитая. Речь Посполитая – это Польша плюс Литва. Литва всегда была православной. Литва не нынешняя Литва, а литовская, Великое княжество Литовское, объединившееся с Польшей в единое государство Речи Посполитой, включало в себя Литву, Белоруссию, Украину. И там было огромное количество православных. Вопрос православных в Великом княжестве Литовском – очень серьезный вопрос. И, по сути, предлагалось присоединение всех остальных земель, вплоть до Сибири, там, к Польше, в рамках единого такого проекта, где, может быть, в Кремле сидел бы и вполне себе, как бы по внешнему виду, православный человек, православный царь. Но на самом деле это был проект, заточенный под католицизм, который очень быстро, может быть, через несколько там не лет, пусть и десятков лет, привел бы к унии сначала, как это было на Украине и в Беларуси, и привел бы в конечном счете к тому, что вся страна перешла бы в рамках этого единого проекта католицизм. Но мы должны понимать, что это был огромный соблазн. Это был соблазн войти в Европу. Это был соблазн, ведь мы же бились с Европой в рамках Ливонской войны, очень длительной войны, столкнулись с Европой, и нужно было каким-то образом трансформировать все эти отношения, завершать ведь, или как-то продолжать эту борьбу. И вот нам предлагался вот такой единый цивилизационный польский, по сути, проект. Он был большим соблазном. И то, что противостал патриарх Гермоген, он противостал не только внешней военной силе, но он противостал, самое главное, вот этому огромному, колоссальному духовному, культурному и цивилизационному соблазну. В результате Россия пошла своим путем, она отказалась от вот этой унии с Польшей. Это главный, на самом деле, итог смутного времени. Да, конечно, очень много польского к нам проникло через Киев, через Малороссию в 17 веке. Безусловно, трансформация культурная, духовная в значительной степени происходила, но мы не стали католиками, мы не стали частью Запада. Мы представляем собой отдельную цивилизацию совершенно. И вот то, что эта цивилизация наша сохранилась, это главное и устояло, это главная заслуга деятелей периода смутного времени, и в том числе патриарха Гермогена.
День народного единства, отмечаемый 4 ноября, связан с православным праздником – Днем Казанской иконы Божией Матери. И многие видят в этом событии пример того, как необходимо единство народа перед лицом общих трудностей. Этот праздник не только о победе, но и о сплоченности, взаимовыручке и общих ценностях, которые являются основой России. Отец Виталий, общие ценности сейчас?
Общая ценность, главное, на самом деле – это выживание нашего с вами народа. Выживание нашего народа возможно только при условии, если прекратится его вымирание. А наш народ вымирает. Все регионы Центральной России вымирают. Они не просто там испытывают демографические трудности, а они вымирают с огромной скоростью. Со скоростью одного райцентра в год вымирает, например, Ивановская область. И она же не единственная здесь. Это не значит, что исчезает райцентр, как на карте, а это значит, что примерно такое количество населения, население сокращается примерно на такое количество. Поэтому важно очень, на самом деле, остановиться в главном. Главное, вот я считаю, это моя личная точка зрения, как православного священника. Главная проблема – это то жертвоприношение бесовское, которое постоянно приносит наше общество. Наше общество говорит о том, что оно вот должно идти вперед, оно должно развиваться, оно строит крепкое государство, оно создает единство, оно вот все лучше и лучше. Наше общество ежедневно приносит жертвоприношение бесовское. Это аборты. Это истребление детей в чреве матери. Если это будет продолжаться, ни о каком единстве, ни о какой победе, ни о каком, на самом деле, ни о каких достижениях мы с вами говорить не сможем, потому что исчезнет сам народ. Очень быстро, в течение нескольких десятков лет, Россия в ее ядре славянском, как минимум, ее не будет. Поэтому главная ценность – это ценность человеческой жизни в Боге. Потому что человек живет не только сам по себе, но он живет в Боге. Это ценность любой жизни, рожденной или пока еще пребывающей в утробе матери. Если бы мы отказались от абортов, да, возможно, это может вызвать, да, какую-то негативную оценку со стороны наших слушательниц, особенно в обществе и так далее и тому подобное. Но я убежден, что если бы мы отказались от этого жертвоприношения сатане, то на самом деле все очень многое изменилось, очень многое бы изменилось в нашей жизни, да все бы изменилось в нашей жизни, и Господь бы явил бы, верю я в это, действительно свое чудо, возрождение нашего Отечества полноценное, настоящее, когда умножалось бы население, а не сокращалось бы население, когда происходил бы действительно экономический рост, потому что возрастает население, когда происходило бы сплочение, потому что люди поняли бы, что главное – это семья, дети, это тот фундамент, на котором стоит наше Отечество, потому что не будет семьи, многодетной семьи, большой семьи, не будет на самом деле ничего. Мы вымрем просто-напросто, и на наше место пойдут другие народы. Очень важный момент – это вера в Бога, потому что если мы обращаемся к Священному Писанию, то Библия говорит нам совершенно четко о том, что есть два пути. Один путь к Богу – это путь благословений Божьих, это путь того самого чуда, о котором мы с вами говорили, когда Господь помогает человеку, и путь проклятия, когда человек сам отрицает Бога, и Господь оставляет его, и тогда остается пустая выжженная земля, на которые, которая зарастает лесом, остаются пустые села, остается пустое вот это пространство, а человек, по большому счету, уходит. И другие народы, которые не отказываются от Бога, другие народы, которые не делают абортов, пойдут на эту землю и населят ее, потому что есть главное обетование – плодитесь, размножайтесь. Да, и нужно землей заниматься, приумножать все, что есть на этой земле. Вот на самом деле очень простой рецепт. Но этот рецепт, который не укладывается в головы очень многих, к сожалению, и наших с вами тоже слушателей. Они могут возмущаться, они могут говорить о том, что это дискредитирует, они могут говорить о том, что все это неправда. Но на самом деле, с моей точки зрения, как священника, это правда, это основа, без которой не будет ничего.
Семья, дети, деторождение и церковь.
Отказ от абортов. Отказ от абортов здесь ключевая точка, потому что можно считать себя удивительно православным человеком, да, но при этом делать аборты, как это может совмещаться, правда, я не понимаю, но у нас значительное количество нашего населения именно таково. Они формально считают себя верующими, крещенными, но продолжают делать аборты, продолжают приносить жертву, как я считаю, сатане. Я это подчеркиваю, это моя личная точка зрения как православного священнослужителя.
Отец Виталий, ну мы говорили сегодня про икону Казанской Божьей Матери, мы говорим сегодня про 4 ноября, День народного единства.
Приглашаем всех снова и снова 4 ноября в 9:30 в Казанский храм на Шереметьевском проспекте, где будет совершаться соборное архиерейское богослужение, возглавляем митрополитом Иваном Вознесенским Вичурским Иосифом, а в 12 часов начнется крестный ход, который пройдет по Шереметьевскому проспекту, который завершится на площади Победы молебным общим. Вот это и есть наше внешнее проявление единства, когда мы соединяемся в Боге, когда мы соединяемся в едином молитвенном шествии, потому что только в Боге и, возможно, подлинное единство.
И, отец Виталий, я, конечно, поздравляю вас и с Днем народного единства заранее, и с Днем Казанской иконы Божией Матери.
И я поздравляю вас и всех наших слушателей. Спасибо. Помощи вам Божией.
Спасибо огромное за этот эфир.
Спасибо вам.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, у нас сегодня в студии был игумен Виталий Уткин, секретарь архиерейского совета Ивановской митрополии, кандидат политических наук, преподаватель Российского православного университета святого апостола Иоанна Богослова. А в студии был Александр Павлов
и Марина Кирьянова.
Хорошего вам вечера. До свидания.